Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Одиннадцатого мая 2006 года ушел из жизни диктор Всесоюзного радио Владимир Сушков. Многие из нас с удовольствием слушают аудиокниги в его исполнении. Сейчас, благодаря редакции журнала «Диалог», мы имеем возможность вновь услышать этого замечательного человека, вспомнить о нем. Предлагаю вашему вниманию интервью с Владимиром Сушковым. Материал взят из четвертого номера журнала за 1994 год.
К микрофону через Арктику. Предлагаем вашему вниманию интервью-портрет Владимира Ильича Сушкова. С ним беседует Оскар Вашко.
Владимир Ильич, вот когда я на вас смотрю, мне представляется, что так выглядели поморы, выходцы из Древнего Новгорода. Вот так Бог вас и стачи, и силой не обидел. На самом-то деле вы откуда родом? Кто ваши родители? Где вы учились?
Я родился в Сальске под Ростовом. В общем, казак по роду. Отец был преподавателем в школе механизаторов, шоферов готовил. Мать работала в управлении машинисткой. Я учился. Во время войны были эвакуированы в Среднюю Азию, под Самарканд. Там тоже учился. В общем, как удавалось. После войны я приехал в Москву. С отцом сначала был, потом отец умер. И я воспитывался у тетки. Моя мать прошла до Берлина с воздушной армией. И потом она работала в группе военной администрации Советской армии в Германии, вольно-наемной. Разыскала меня в Москве, сделала мне вызов, и я поехал к ней. Учился в Шверине, кончил 8 класс. В 49 году я с ней возвратился в Москву, поступил на курсы экстерном за 10 класс. Тогда эти курсы были в Грохольском переулке. Кончил эти курсы, работал на строительстве Московского университета на Ленинских горах и поступил в Институт цветных металлов и золота на Крымской набережной. Был там такой горный факультет. Закончить не удалось, мать заболела, было трудно материально. Со второго курса я ушел, уехал разнорабочим в Арктику, в геологоразведочную экспедицию на Таймыре. Работал на буровой, работал в шахте. А в 51-м году, совершенно случайно, после смотра художественной самодеятельности, я там читал стихи, был приглашен в политотдел на центральной базе на радиоузел. Всеми идеологическими вопросами, радио, газеты, там всякие лекции, занималось политуправление Севморпути. С 51-го года я первый раз сел к микрофону.
И вы не думали выбрать профессию диктора?
Нет, тогда я думал, что я буду буровиком. Я уже собирался подавать документы в институт, чтобы уже серьезно этим заняться, потому что проработал 3 года на буровой. Там мне в то время искали. Это мне профессия понравилась. Сев к микрофону, я еще не знал, что это есть такая профессия, диктор. Просто надо было объявлять, будьте внимательны, центр пурги перемещается куда-то в сторону или там такое-то направление, чтобы как-то держать в курсе полярников. Арктика все-таки, пластинки там крутили, объявляли какие-то вещи. Потом, когда экспедицию ликвидировали, то есть она уже отработала свое, я был отозван в распоряжение политуправления на Разина 9 в Москве. Говорит, ну, если ты хочешь продолжать дальше. Предложили Тикси уже диктором, вроде бы, как штатная единица. Я согласился, это был 53-й год. В Тикси была своя радиостанция в то время. Там для кораблей, идущих северным путем, давали сводки, известий. В основном ТАССовские материалы. Концерты по заявкам давали. А перед этим меня направили, тогда радиокомитет был на Пушкинской, и я попал в учение к Эммануилу Михайловичу Тобиашу, старейшему диктору. Помню, как я забыл однажды паспорт, меня не пускали, он нервничал, говорит, что же вы приходите учиться. Ну и когда я появлялся в дикторской, видел Атьясову, видел Язвицкую еще, который тоже немножко занимался, видел Толстого, ну, в общем, всех корифеев, которые начинали эту профессию, создавали. У меня, правда, дрожь в коленях, тогда выпускались такие бюллетени, и в каждом бюллетене давался портрет диктора. И вот в «Тиксе» у меня вся стена была в портретах, весь состав комитета. Я уже всех знал, голоса наперечет. В «Тиксе» более интересна была работа там. Я уже был редактором и составителем программы, лазил по кораблям с магнитофоном, собирал музыку. С кораблей свозили магнитофоны ребята, я ночами переписывал. Станция была самая музыкальная в «Тиксе». Все корабли, шедшие на север, везли картошку, металл, там, бензин, все прочее для полярников. А с юга они шли уже заряженные вот этой музыкой, записанной на пленку. Ну, в общем, все свежее. Правда, все это было запрещено в то время. Широкому-то слушателю. А мы давали. Для моряков даже я попался. Дали Лещенко. Я не знал, что там Лещенко. Ну, тогда же криминал был. Не знаю, что выговор там устроили и все прочее. Я всегда любил художественную самодеятельность. Я в свое время пел со сцены, рассказывал там. Ну, все это под гитару. Ну, обыкновенная самодеятельность наша, полярная.
Уймитесь волнения страсти, засни безнадежное сердце. Я плачу, я стражду, душа истомилась в разлуке. Я плачу, я стражду, не выплакать горя в слезах.
Даже я пытался в школу Гнесиных поступить в свое время.
По классу пения?
Да. Если бы кто-то подтолкнул меня, может быть, я и пошел бы поступать.
В те времена люди, которые занимались вот такой работой, примерно как вы, конечно, обязательно должны были быть партийными людьми.
В 1957 году вступил в партию в Арктическом морском порту Тиксе. Я был членом бюро парторганизации морского порта. А потом была такая партийная нагрузка у меня. Проводил опрос полярников, ну, какой интересуются они литературой, какими газетами, что их интересует в периодической печати, какие-то брошюры доставать. Там. Я поступил заочно в Якутский университет на факультет журналистики русского языка. Летал, сдавал экзамены. Так случилось, что я был корреспондентом якутского радио, давал туда материалы, потому что «Тикси» же на территории Якутии. И меня пригласили диктором уже в республиканское радио. Может, и правильно я сделал. Ну, в общем, сорвался я с места, уплыл по Лене реке в Якутск и принят был диктором. Там я защитил первую республиканскую категорию. Прислали из Москвы приказ. Высшей там у них не было категории. Первая считалась уже престижной. Это был 60-й год. В 61-м году мама мне звонит по телефону из Москвы, что объявляется конкурс дикторов на радио. У меня договор был с переводом в Якутск из морского порта. Значит, кончался договор, я его почему-то не продлил, и у меня была возможность уехать. И я улетел в Москву на этот конкурс. Потом-то мы уже встретились. Я, Репина Светлана, Хлебников, Лебедева, еще часть товарищей. Я помню, что было 650 человек на одно место. Приняли 15 человек. В том числе я попал. Я поступал как диктор, имея удостоверение, оно у меня еще сохранилось.
То есть вы уже были профессионалом?
Да, как бы профессионалом. Но профессионал на радио Якутии – это одно дело. Нас распределили по бригадам. Я попал в группу Георгия Сергеевича Шумакова. В его бригаде я работал, он был моим учителем. И все началось фактически заново, потому что техника речи, дыхание, подготовка текста. В общем, все мне было вроде бы знакомо, но не было школы этой. Через год, в 62-м году в ноябре месяце, уже нам была присвоена категория «Диктор» третьей категории Всесоюзного радио. И вот 62-го года я на радио. Сначала это было Пятницкое, а потом переехали в Останкино.
Владимир Ильич, я знаю, что и сейчас вас приглашают, хотя вы уже на пенсии.
Да, работаю, ну, ночные смены.
Но вы сейчас выступаете в том же качестве чистого диктора? Или какие-то материалы готовите сами, отбираете?
Нет, просто как диктор.
Вот чем отличается работа диктора сейчас, если сравнить с периодом, скажем, 70-х годов? Есть какие-то отличия?
Есть, конечно, и большие. Во-первых, тогда было строже с языком. Большое внимание обращали на язык, на оговорки, на дыхание. Если человек был, допустим, не в форме, после ночи опять в ночь шел, или нездоров, конечно, сразу это слышалось в эфире. В общем, прослушивались ночные записи, дневные записи. Старались работать в те времена. Ну, сейчас какие-то в эфире вольности идут. И паузы неоправданные, и не обращает внимания и на дыхание, и на ударение. Как это звучит, это никого не волнует. Школа как таковая, она пропала, нет ее. Я вот помню, первое, что мне разрешили сделать, это я объявлял по папке музыкальный номер. Это была третья студия, на Пятницкой решили музыкальные передачи. У меня такая хватила дрожь, ну, само сознание, что сидишь у микрофона союзного радио, хотя, мне кажется, микрофонного шума не боятся, я уже с репортером ходил, и где я только не бывал с ним. А вот все равно какое-то было благоговение, что ли. И поэтому ответственность другая была совершенно. И потом читали материалы, и художественные, и стихи читали, официальные материалы. Причем готовились к этому. Конечно, с опытом уверенность приходила какая-то. Все равно надо было готовиться.
Владимир Ильич, вы один из корифеев среди дикторов говорящей книги. Ну, а как вы очутились вот здесь, на Логосе?
Это получилось так. Покойная Анна Петровна Лазученкова, с которой я тоже много лет работал, она мне порекомендовала обратиться на улицу Фрунзе. Это, говорит, и профессия такая же. И поможет тебе работать со словом, работать с книгой. И я однажды пошел туда, это было еще в подвальном помещении на Фрунзе. И вот я получил первую книжку, называлась она «Поддубинские частушки» Антонова, по-моему. И я ее прочел. Тогда Мочалов был такой, имя отчество уже забыл. Пожилой человек, работал режиссером. Он говорит, что мне понравилось. Нет этой вот художественности, что нужна ясность. И мой преподаватель Шумаков Георгий Сергеевич тоже говорил: когда ты берешь слово, предложение, прочти, чтобы все было ясно тебе самому, и тогда будет ясно и слушателю. Ну, в «Поддубинских частушках», конечно, там и описание было. И потом я слышал, как читал Дикий это произведение. Ну, я не подражал ему, просто послушал, как он работает с этим. Мне нравилась эта простота. Ну, а потом работу Ленина «Что делать», по-моему, с которой очень долго-долго работал. Для меня это было очень сложно. Переехали на улицу Куисинена. Там записывались, работали. Там было одно неудобство. Мы ждали, когда пролетит самолет. Режиссер показывал в окно, что можно, и мы начинали снова читать. Но там не было условий, не было той вентиляции, которая здесь. Здесь вообще отличные условия.
У вас был некоторый перерыв в работе здесь. И, насколько я знаю, это было связано с вашим отъездом в Германию. Вот расскажите, пожалуйста, об этом немножко.
Это было в 64-м году. Меня вызвали в кадры. И предложили поехать в качестве диктора в русский отдел радио «Берлин». Я, конечно, был удивлен, почему я именно. Но это, может быть, с тем связано было, что в анкете было записано, что я в 46-м году по 48-й год находился в Германии, в группе советских войск. Ну, посчитали, что я, может быть, знаю хорошо немецкий язык. Я пробыл 4 года в ГДР тогдашний. Работал я... Была такая передача «Говорит Берлин» для слушателей Советского Союза. Там я тоже сам с микрофоном ходил. Приходилось писать представительство наше, где работали советские люди. Там я интересовался, как идет работа.
То есть вы там выступали как журналист?
Да, и помогал переводить, мне приносили, как я их называл, кирпич, переведенный текст с немецкого на русский, но приводили в божеский вид по-русски, как лучше прочесть. Много возни было с викторины, которую объявили для советских слушателей. Мешками шли письма, надо было все это разобрать, редактировать, какое письмо хорошее. Потом начали конкурс, писем уже устраивать. Ну, в общем, там работы много было, интересно, но поездил по стране, посмотрел. Были просто экскурсии и были служебные командировки. Допустим, из радио ехали немецкий редактор, корреспондент, и я тоже ехал. Я свое там делал, а не свое. Но для меня как практика была.
Здесь вы читаете уже столько лет. Вам все равно, какую книгу читать? Или вы чувствуете, вот это то, что мне нравится, это я прочту с удовольствием для читателей?
Мне интересно любую книгу читать. От справочника, допустим, до... Вот мы читали какую-то сложную медицинскую книгу. Но если она написана хорошим русским языком... Вот я сейчас начал читать книгу Карелина «Свой». Какой-то вычурный язык. Знаешь, в жизни так не говорят. Заниматься мелкими мелочами, например, или что в таком духе. Вот. И невольно начинаешь спотыкаться. И другое дело... «Зеркало Матачки», вот я сейчас читаю. Совершенно другое дело. Я очень мало спотыкаюсь, потому что хороший русский язык, настоящий. Ну и, конечно, сложнее читать книги, куда вводится чуть ли не старославянский текст. Допустим, о Куликовской битве. Это нужна подготовка, и очень начинаешь медленно читать, хотя я не люблю читать медленно. Надо как-то, чтобы мысль шла. Я представляю так, что человек, который слушает, он должен слушать точное чтение. А вот как он будет это воспринимать и делать свои выводы, это его уже дело, как читателя, как слушателя. С удовольствием читал исторические книги, мемуарные, Рокоссовского, допустим. Многое я не знала, что там было в армии, последние события. Хорошая книга была, недавно мы закончили, «Далеко в стране Иркутской». Это о строительстве Братской ГЭС, о том, как открывался Николаевский завод, стали плавильные. Об этом просто мне не попадалось раньше, поэтому мне интересно было. Там данные куски просто из архива. Ну, конечно, надо книжку берешь, ее надо просмотреть, полистать. Если она легко написана, все это быстрее бывает. А когда надо и словарь брать, потому что бывают такие слова, и ударения там, и просто имена какие-то.
А вот профессия диктор. Я понимаю, об этой профессии не мечтают так, как о профессии, скажем, космонавта или, там, скажем, о профессии врача. Как-то уже осмысленно к этому приходит. И с вами так произошло. Но вот по прошествии уже стольких лет работы, что вы можете сказать, что дала вам эта профессия как человеку? Ведь мы же знаем, что профессия тоже формирует человека.
Ну, вот профессия диктора, эта профессия вырабатывает какую-то сдержанность, четкость в самой работе, собранность. Вот она мне этим нравится. Потом ведь само сознание, что ты сидишь у микрофона, и тебя слушают, даже вот и в Арктике, и в Германии, когда я был, и слышал своих товарищей, как кто читает, и когда я переживаю за них, вот он читает, и знаю, что это далеко где-то, но я представляю все это, какое-то удовлетворение приносило, что это вот ты именно к этой профессии относишься. Вкус художественный. Это, наверное, все-таки дикторская профессия выработала. Вот, допустим, берешь книгу, полистаешь, почитаешь одну-две главы и уже представляешь, о чем эта книга. То есть возможность быстро оценить, разобраться в языке, там, в событиях. Если, вот, допустим, я слушаю корреспондента российского радио, ну, «Маяк» меньше ошибается, и когда одно и то же слово повторяет его не в том ударении, начинаешь восставать уже. Ну, как же так? Конечно, надо все время быть на стреме, как говорится, смотреть словарь. Как вот читается программа передач на телевидении. Девушка говорит, третья часть спектакля Сухова-Кобылина, ну, Сухово-Кобылин-то один, иначе она не посмотрела, или просто они не знают, кто такой был Сухово-Кобылин. Это такие вещи, конечно, тут же моментально начинаешь протестовать.
Владимир Ильич, вы работали в Заполярье, у вас была интересная живая работа, но ведь не все же работа. Кончалась эта смена, и вот чем вы занимали свой досуг? Ведь вы же были совсем еще молодым человеком. Что за люди были вокруг вас?
Мне было 20 лет, как я уехал в Арктику, стал разнорабочим. И в экспедиции в Нордвикской на Таймыре, и в Тиксе люди там работали интересные. Был такой летчик черевичный. Вот с ним в Тиксе я несколько раз встречался. Он много интересного рассказывал. На Косистом, это от Тикси через залив, до последнего времени, когда я там был, лежал остов самолета, на котором он садился в туман. Только мог черевичный сесть. Вот он рассказывал о том, как они летали без приборов. Потом был такой интересный гидрометеоролог Дождиков.
Хорошая фамилия для метеоролога.
Он ходил всегда, даже в мороз, без головного убора. И когда приходил Дождиков с передающей станции, она была наверху, говорили, что Дождиков сегодня без шапки, значит, будет хорошая погода. Все смеялись. Встречался с охотником, который работал еще у Папанина, каюром, собаководом. Тоже вот много интересного рассказал.
А на собаках приходилось?
Приходилось и на собаках, и на оленях. Вот у нас такой случай был интересный. В то время по точкам Арктики, допустим, там Косистый, Амдерма, Тикси, Шмидт, Врангеля, вот Провидение, летали из политуправления лекторы. Популярно было. Ну, это квалифицированные лекторы, журналисты даже, писатели. Рассказывали о международной обстановке, положении в стране. И вот к нам приезжал один лектор два раза. Первый раз, я его помню, он по Косистому. Потом был в Тиксе. Он должен был поехать на мостах. Это от Тикси по прямой, если. Это низовье Лены. Там находилась небольшая метеорологическая станция и был рыбацкий поселок. Тогда были самолеты двухплоскостные, не «Аннушки» даже, а первые «По-2». Их «Дранками» почему-то называли, потому что кукурузниками. И вот, чтобы не ждать самолеты, там предложили ему на оленьей упряжке. Это часа два. Дорога наезжена, там возили рыбу оттуда. Его посадили на нарты, надели на него саку из оленьего меха. Ну, вроде тулуп, он всунулся туда уже и сиди. И надо было его привязать, потому что олени резко берут с места. Ну и все, седок тумано. Может выпасть. Человек без опыта, он может упасть, и пока он поднимется в этой шкуре. Посадили этого лектора и поехали. Приезжает каюр оттуда и говорит, отвез. Приезжает потом лектор и говорит, он вез меня сутки туда. Оказалось, что какая-то была неполадка в нартах. Олени остановились. Он или расслабился как-то, или был не привязан. Когда каюр сел, он уже не смотрит назад. И пошел. Лектор выпал из этих саней и пролежал там. Ну, хорошо, была погода. Когда каюр приехал туда, видит, что нет лектора. Погнал назад оленей. Так что вот такие вещи бывали. А были печальные случаи. Погиб у нас тракторист. Он не мог добраться до поселка, потому что пурга сильная была. Крутился вокруг и около. И пока не выработалась солярка, он замерз. Арктика оставалась Арктикой и осталась Арктикой. Ходили в столовую по канатам. Потому что если ты отвернешь в сторону, это можно уйти куда угодно. Пурга, ветер, ну, прям 30 метров в секунду. Ну, еще и мороз, градусов 25-30. Тикси отличалась этим здорово. Да. Ну, вот летом полярным. Я не знал раньше, но узнал, что там грибов много. И даже мы на тракторе, на санях выезжали в тундру далеко, собирали грибы. По ведру, по два ведра собирали.
И какие грибы?
Подберезовики, сыроежки. А вдоль речек, вот была такая речка Рассоха на Таймыре, там были белые, настоящие грузди. Их выкапывали из грунта на самом берегу. Ну, это птицами занесено, наверное, было.
Наверное, там вы и рыбалкой занимались.
В Тикси я ездил на озеро, но это один или два раза, ловить хариусов. Потому что это было сложно. Промерзало очень здорово зимой. Тогда коловоротов не было. Полярники, которые постоянно ездили и все время выкалывали лед, где можно было... Сейчас это было, наверное, проще. Коловорот сделал, там дырочку или пешней. А летом ездили на рыбалку, но в то время, считай, разрешали сетью ловить. Ездили на караульные камни, есть такое место, куда подходят груженные корабли, потому что ближе им уже трудно подходить, осадка не позволяет. Вот в районе караульных камней там был островок один такой. И вот туда катером добирались, и там ловили омуля, нельму, полярная, хорошая рыба. Ну, а так занимались хоккеем, устраивали соревнования поселковые. Были команды там механизаторов, строителей. Выдавали призы. У меня где-то еще фотографии сохранились. Вот коньки, лыжами занимались. Но это все было уже поздней-поздней весной. Раньше можно было просто застудиться. Волейболом занимались много. Там ветра сильные почти на протяжении всего лета. Убирали между зданиями площадку. Не было у нас таких помещений, где можно было натянуть сетку. Ну и потом художественная самодеятельность там очень процветала. Вот когда я уже в Якутск переехал, я даже участвовал там в первом республиканском смотре. Сначала я был как ведущий, а второй раз уже пел я, по-моему, арию Кончака.
Серьезный вот. Репертуар.
Я, правда, пел его без нот, просто на слух. Такая установка была, чтобы было, значит, народные песни-частушки, чтобы были романсы, арии, вот, и чтобы была советская песня. Вот четыре таких раздела мы готовили, значит, кто на что гораст был.
Когда еще здесь была такая тесная семья дикторская, всякие праздники, между собойчики, и рассказывают, что вы там нередко выступали и пели под гитару, и Деда Мороза изображали.
Ну, это так, по-семейному.
Так, Владимир Ильич, а вот сейчас вы в руки гитару берете? Нет-нет, да споете чего-нибудь?
Ну, это очень редко. Сейчас, наверное, времени-то.
У вагона я ждал, расставаясь с тобой, полон грусти прощальных мгновений, и в мечтах о былом вся душою со мной ты мне бросила ветку сирени. Резкий голос звонка нас от дум оторвал, налетели потоки сомнений. И тебе, глядя вслед, весь в слезах целовал я прощальную ветку сирени. Поезд где-то исчез, в синей дымке вдали проплывали вечерние тени. И бесцельно я брел по дороге в пыли с одинокою веткой сирени.
Рыбалка, грибы, наверное, сегодня какое-то место занимают они в жизни у вас?
В последнее время не было возможности ездить. Но я люблю и летнюю рыбалку, и зимнюю. Ездил я всегда на Пятницу или на Якиманку. Это вот Истринское водохранилище. Есть базы рыболовные. Лодку берешь, ставишь ее в камыши. Ну, местечко уже известное. Ну, зимний я люблю с палаткой. Сделал 3 лунки, прикормил, сел в палатку. И вот сидишь. Правда, домашние говорят, не рыбак, который приносит рыбу, а рыбак, который приносит насморк.
А я только хотел вас попросить похвастаться уловом за последние годы. Что-то приходилось ловить?
Ну, все дело в том, что хранилище его травит. Вот 2 года назад там прорвало плотину, и на Якиманке попала часть, видно, каких-то химикатов. И рыба ушла оттуда. Или сейчас вот в Синежское озеро запустили малька, подлещика. Оказался он какой-то зараженный. Но зато там раков сейчас много. Раков запустили. Раньше запрещали их вылавливать. А сейчас, если на удочку попадают, то привозят домой для интереса. Мне тоже попадались в свое время. Они хватают и начинают водить поплавок. Странно на него смотришь, он клюет, водит куда-то в сторону, вытаскиваешь. Схватился за кашу, клешней висит. В последнее время не удавалось поехать. А за грибами вот жду. В этом году должно быть опять обязательно.
А вот эти ваши увлечения, ваши семейные, разделяют? И вообще немножко о вашей семье.
Дочь, она 2 года как закончила. Педагогический институт, математику преподает в школе. Жена врач, работает в институте Склифосовского.
Но ваше это хобби грибное они разделяют?
Разделяют, но говорят, что это очень выматывает. И потом самое страшное, когда я приношу много грибов, их надо чистить, мыть и готовить. Ну, готовить это еще благородное занятие, но чистить это целая проблема.
А у вас внуки, внучки есть?
2 сыновей, есть внуки. Старший сын, кончил Смоленское ракетное училище, а второй хотел остаться в Москве. И почему-то тоже пошел по военной части. Кончил Московский военный институт. У него было хорошо с немецким языком. Говорили, что идти на отделение переводчика. А он пошел в судебно-медицинский. Стал следователем военным. Один живет в Бурятии, второй под Свердловском. Так что там общаться сейчас с ними очень-очень сложно.
Ну, раз в год-то хоть видитесь?
Вот приезжали в прошлом году. Вот сейчас, не знаю, обещал второй привезти своих, но не знаю, удастся ему приехать или нет. Обстановка, конечно.
А они сами как, не зачарованы?
Вот старший говорит, что, пожалуй, это вот единственное правильное было решение. Он сейчас уже в чине майора. В общем, он опытный командир. Второй тоже в чине майора, но он собирался демобилизоваться и поступить там же, в судебные органы, ну, по профессии, в следователя. Ну, пока вот не знаю, какие у него там планы дальше будут.
Сколько времени вы здесь уже работаете? Наверное, уже пора юбилей отмечать вашей работы в роли диктора говорящей книги. Вы, я смотрю, часто приходите сюда, может быть, даже чаще, чем другие дикторы. Четко, в одно и то же время.
Тут нет никакого секрета. Ясно, что пенсии-то не хватает. А я работаю сейчас две смены. То есть через день. Ну, стараюсь быть утром. Потому что голова более свежая и... Организм не уставший еще.
Интерес к чтению говорящей книги, наверное, еще не пропал. Есть желание читать вслух для кого-то.
Да, потому что это, я уж считаю, вторая профессия. Если я, допустим, сегодня не записываюсь, то чего-то не хватает. Конечно, я уже иду как на работу. Я уже знаю, что я вот сегодня это читать буду, что к этому готовлюсь. Ну, хотя внутренне, что ли.
Владимир Ильич, вы диктор, проработавший много лет с микрофоном, как говорится, на «ты». Но ведь одно дело читать для миллионной публики, пускай для самых разнообразных людей, и, мне кажется, другое дело читать для определенной категории людей. В данном случае для людей незрячих. Вот для вас, как для диктора, это имеет какое-то значение?
Да, конечно. Когда я начинал работать на Фрунзе, однажды я представил себе, как незрячий человек может взять книгу. Вот взял пленку, включил ее и сидит, слушает. И... Я представил этого человека, что вот он сидит рядом со мной, я ему читаю без микрофона книгу. И какое-то волнение, что ли. Вот я беру книгу, я читаю ее быстро. Но в то же время, как мне говорят, что не надо читать быстро, потому что, говорит, я плохо улавливаю. Но я понял, что разные категории слушателей.
Конечно.
Совершенно разные. Но большинство говорят, вы читаете точно, но быстро. Мы сами разберемся. Какие там события и что? Сейчас уже выработалось профессиональное это спокойствие. И все-таки, когда я беру книгу и начинаю читать, я представляю себе, кто ее будет слушать. Да и не только я, наверное, каждый из наших дикторов, который здесь работает, представляет, что его слушают. Я думаю, может быть, не надо этого особого подчеркивания, разыгрывания. Как-то, может, попроще надо, чтобы слушатель уже сам выводил свои образы и сам к нему относился по-своему. Хорошо бы, конечно, кто-то из читателей сказал бы, что такая-то книга, она прочитана хорошо, нормально.
Мы этот вопрос неоднократно обсуждали со многими дикторами, но, как мне представляется ситуация, сколько читателей, столько и мнений. Одни предпочитают... слушать книги, скажем, записи Герасимова, который, вы знаете, просто по складу своему, по темпераменту, он лицедей, он эмоции все приподнимает. Есть очень большое число читателей, которым нравится именно такое чтение. А есть читатели, которые просто такое чтение не воспринимают. Им, как вы только что нам объясняли, нравится, чтобы выразительно и ясно прочитали. Просто у вас есть определенная... группа читателей, которые знают, что если это Сушков читает, значит, это то, что нужно. И, наверное, у каждого диктора вот собирается группа таких читателей.
Да, но, наверное, так.
Конечно, есть настоящая, хорошая литература, есть слабая, а есть вообще, на мой взгляд, даже и негодная. Допустим, вы читаете книжку, которая, ну, никак вам не по душе, вам не нравится ни автор, ни сама тема, да и то, что он написал. Профессионализм ваш заставляет абстрагироваться от этой неприязни? Или вы все-таки ловите на мысли, что это настроение ваше передается непосредственно и в чтении?
Нет, этого настроения не должно быть. Я спрашивал, почему бывают такие книги? Ну, я не знаю, составляется план художественным советом.
Редакционный совет.
Да. Допустим, что книга для меня неинтересна, плохо написана. Но для слушателя она должна быть интересна. Конечно. Надо выискивать, найти что-то интересное, как-то преподнести. И настроение тут нельзя ни в коем случае показывать.
Берега омывались волной, огоньки загорались в порту, озаренные ясной луной, мы стояли с тобой на борту. Енисей, Енисей, над волною могучей твоей разлилась бирюзовая ширь. Енисей, Енисей, брат полярных морей, дорогая, родная Сибирь. Проложила дорожку луна, золотые плывут облака, и мне шепчет полярная мгла про любовь дорогие слова. Енисей, Енисей, над волною могучей твоей разлилась бирюзовая ширь. Енисей, Енисей, брат полярных морей, дорогая, родная Сибирь. Мы в салоне с тобою вдвоем, а корабль наш плывет и плывет, так и хочется плыть нам вдвоем под сиянием полярных широт. Енисей, Енисей, над волною могучей твоей разлила бирюзовая ширь. Енисей, Енисей, брат полярных морей, золотая родная Сибирь.
Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня в ней прозвучало интервью из журнала «Диалог» номер 4 за 1994 год с диктором Всесоюзного радио и чтецом говорящей книги Владимиром Сушковым. Я, Зоя Шишкова, благодарю редакцию журнала за предоставленный материал и прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
Электронный адрес программы imprsobaka.rancis.org.